Пожарники тщетно боролись с огнем. Толпились любопытные, но никто не помогал. Кое-где уже обрушились стены, держались арочные окна. Мостовая широко вокруг была в лужах от потаявшего снега. Пересекли перекресток и помчались дальше по Сергиевской. Непонятные выстрелы продолжались и здесь, но ни одна пуля не зацепила. На углу Шпалерной и Потемкинской стоял пулемет на грузовике «Наш». А дальше большое оживление, чем ближе к дворцу. На тротуарах и на мостовой толкалась смешанная толпа штатских и разрозненных солдат, много молодежи, но пройти было свободно можно. Митингов среди толпы не было. У самого дворца перед сквером и в сквере стояли, заводились, фырчали, останавливались и трогали автомобили всяких видов и типов. В одни впрыгивали вооруженные люди, с других спрыгивали, и почти в каждом были женщины. Всюду мелькали, торчали штыки винтовок. На один автомобиль грузились какие-то ящики, а с другого, наоборот, сгружались съестные припасы. Царил страшнейший беспорядок и крик, и почти все приказывали, и никто не повиновался. Вступить в разговор ни с одним автомобилем было невозможно. Ну ладно, хорошо, хоть целыми добрались. Теперь внутрь? Не так просто. Стоит караул, а пропуском распоряжается какой-то гражданский цербер. Но оказался знакомый левый журналист. Узнал Гиммера и впустил их. Глава 128. Всегда считалось достаточным освещение и на Шпалерной, и перед фасадом распластанного Таврического дворца с широко раскинутыми одноэтажными крыльями. Но не для таких событий, как сегодня. Фонари на Шпалерной казались редкими. Улица не ярка, а сквер перед дворцом для такого столпотворения даже полутемен, хотя горели фонари на колончатом крыльце и были освещены все окна. А над двухэтажной серединой дворцового тела светился, как мреющая голова, отдельно возвышенный среди темноты загадочно тусклый матовый купол. И впечатление было притемненности, скрытости, тайны, что здесь творится сокровенное, и хотелось туда проникнуть. Еще по контрасту напоминали о яркости необычные для города багровые зарево с разных направлений, хотя и заслоненные скученностью каменных кварталов. Близко за Таврическим садом горело на Тверской жандармское губернское управление. Недалеко же, но противоположно, окружной суд, а между ними, в третьей стороне и подальше, Александро-Невская часть. А в сквере перед Таврическим все сгущалось и накоплялось публики самой разношерстной. Много солдат или группами, друг друга знающие или разрозненные, странный, непристроенный сброд именно тех существ, которые никогда не пребывают без строя и команды. И первые уже матросы из экипажей, и все больше молодежи, студентов и курсисток, молодых рабочих и работниц, и даже гимназистов. Уличных подростков не было, потому что у дворца не стрелялось. Все подъезжали и спирались без дела автомобили, легковые и грузовые. И многие напирали, стараясь проникнуть в главные двери, а наружный караул оттеснял и окрикивал. В этой толпе напирающих штатских попадались и солидные мужчины, иногда в дорогих шубах. Они устно доказывали проверяющим, почему им надо войти, а кто совал и документы. И некоторое время строго проверяли, ходили осведомляться в комендантскую комнату, приносили разрешение на впуск. Потом толпа напирала сильней, отталкивала часовых и вламывалась, кто успевал. Потом часовые брали верх, занимали прежние места, и снова начинался строгий контроль входа. А внутри и тепло, и в залах уже света доподлинно на народный праздник. И так необъятны были внутренние помещения дворца, что и все эти волны прорвавшихся вместе с допущенными растекались, дробились, поглощались, и хотя во дворце становилось людно, а никак не толпяно. Но в 2 часа была утеряна вся чинность и парадность дворца, как могли оценить только члены думы. Почти они одни только и были без верхней одежды, сдав ее еще утром, как всегда, швейцарам. Так и ходили в сюртуках, сверкающих манишках, среди посторонних набравшихся шубиных, пальтовых, шинельных, бушлатных, картузных, папашных. До членов думы уже и не досчитывалось многих, и оставшиеся тончали до затерянной примеси уже непривычных хозяев этого дворца, прекрасности и простора которого они не ценили прежде. И не показывались лидеры, чтобы властно распорядиться, и поисчезали служители думы и приставы. Во дворце не стало никакого хозяина. А ворвавшиеся чаще не знали, что делать дальше. Бродили в сапогах, оставляя снег и грязь на паркете, так что и поскользнешься, и рассматривали залы. Праздные солдаты собирались еще робкими кучками, негромко толковали. Но потом смелели, глядя на снующих, толпящихся образованных господ и студентов, начинали и сами сновать рыскать. В конце одного коридора обнаружили буфет и стали там потчеваться, не спросясь и не платя. Дознались новые солдаты, и буфет опустел вмиг. Рестораторы не смели им препятствовать. Екатерининский зал был с иную городскую площадь, и одни группы никак не мешали другим. Кто сновал по делу с важностью, кто изнывал от неопределенности, кто ждал чего-то терпеливо, нетерпеливо. А молодежь собиралась своими кучками. Кто-то влез на стул и начал малый митинг. А в купольном зале появился длинный стол, и за ним несколько человек сели, а другие стали к ним толпиться, наклоняться. Там выписывались какие-то пропуска, и кому-то что-то разрешали, а кого-то куда-то посылали. Через двери вестибюля все чаще выводили арестованных в полицейских мундирах, но больше штатском, разных возрастов и видов. Их сопровождали со штыками наперевес, с поднятыми револьверами, с обнаженными саблями или кортиками, рабочие, солдаты, матросы, обыватели. Народ в вестибюле, залах и коридорах смотрел на этих арестованных с жадным любопытством. Именно то и притягивало, и вызывало злорадство, что не полиция схватила, а ее схватили, или других каких-то злодеев, прежде недоступных. Глазели на них во все глаза. Уже знали, куда таких вести, в комнату финансовой комиссии. Там под председательством лихого пронзительного Караулова заседали несколько членов думы: Аджемов, Попаджанов, Мансырев. В присутствии приведшего конвоя они снимали с приведенных поспешный допрос. И тут же вынуждены были выносить и выносили мгновенное и окончательное распоряжение о судьбе арестованного, отпустить ли его или заключить под стражу. Куда отводить арестованных уже тоже было избрано. Комнаты на 2-м этаже близ хор. В министерский павильон Керенский такой мелочи не принимал. Приведшие всегда были с оружием. Одни они с оружием тут. И горели огнем лихорадочной справедливости. И гордились, что это они догадались, схватили и привели. Из-под таких штыков и револьверов отпустить было почти невозможно. Хотя схвачены были люди всего лишь за то, что этим вооруженным не понравился их вид. Или за неугодно сказанное слово. Или не пускали к себе в квартиру на обыск. Благоразумнее было пока арестовать, в расчете отпустить завтра, а конвоиров благодарить и хвалить за то, что они трудятся для закрепления революции. Еще в начале этого вечера члены законодательной палаты были поражены произвольным арестом Щегловитова. Но прошло несколько часов, и вот уже думцы как будто примирились, освоились, и вот взяли на себя тоже суд и ряд, не имея на то никаких законных полномочий, попирая их во след за Керенским. Он всех их увлек за самозаконство. Позже вечером с большим шумом вошел в купольный зал крупный конвой, приведший сразу человек 30 в форме жандармских офицеров, в полицейской форме и штатских. Командовал конвоем седой старик на костылях, натянувший форму поручика, вероятно, старую свою, долго лежалую. Посередине купольного зала он громко возвестил, что просит доложить о себе руководителю революции, депутату Керенскому. И хотя Керенского тут не было и близко, по такому вызову, откуда ни возьмись, он появился. В Керенском быстро открывалась, да всегда в нем жила, манера эффектно и благородно держаться перед революционной массой. Вот он подходил немедленно, чтобы это не выглядело чванно, и не быстро, чтобы не угодливо. Он остановился перед стариком с горделивой выпрямленной осанкой, но и с большим вниманием, чуть преклоня голову. Инвалид, сколько мог на костылях, пытался стать во фронт и приложить руку к козырьку. Отчетливо отрапортовал, давая неистовую пищу первым революционным газетам. Имею честь доложить, что мною схвачены, обезоружены и приведены 30 врагов народа. Головы их отдаю в ваше распоряжение, господин депутат. И Керенский ответил звонко, с пониманием и одобрением, как будто только и ждал этого рапорта и этого инвалида. Благодарю вас, поручик, и рассчитываю на вас и впредь. Он не спросил, кто такие, за что взяты, при каких обстоятельствах, и не отправил их в уже известную ему комиссию для допроса. Но выше всего, блюдя свою осанку и неповторимость момента, тоном революционного омерзения негромко скомандовал неизвестно кому, кто подхватит, уведите их, и удалился с важностью, небыстрой и немедленной. Конвой перетаптывался, поручик задумался. Они как будто уже довели, что же теперь? И тогда через конвой кто-то от натянувшейся толпы кинулся стукнуть врагов народа кулаками, другие — прикладами в кровь. Вступил избивать и конвой. Враги не сумели защищаться. Одни кричали о пощаде, кто упал под ударами. Затем отвели их в арестные комнаты на хоры. Глава 129. А на Охте днем получилось затишье. На Большом проспекте Охты, где все дни народ густился, теперь почти никого не было. По льду тут напрямик не пойдешь. Мост перегорожен. В городе стреляют, в городе кипит. Вон и пожары взялись, а что там, никто не знает. И кто к тому делу поерзливей? Повалила братва большим крюком по Полюстровской набережной да на Выборгскую. А остался на Охте народ покойный и сидел больше по домам, коли уж забастовка. Но и городовых на постах не было, ни патрулей. Они собрались по своим участкам и сидели, и только из окон выглядывали фараонские рожи. И все стреляли, стреляли в городе, а на Охте спокойно. И день кончился. А к вечеру подвалили молодые охтинцы назад. Да кто арсенал погромил, те и с винтовками. И там-сям собирались. Да что ж мы у себя-то фараонов не выведем? Ведь их везде покончали. К ним помощь уже никакая не приспеет. Стоит на Охте первый пехотный полк, не восстает. Посылали к ним наших мальцов, отвечали, на кой нам ляд. Вот уж кислая шерсть. Еще посылали солдатам сказать, Уже весь питерский гарнизон поднялся. Чего ждете? Наконец, кажись, и восстали. Уже, кажись, почали и забор ломать. А по улицам все не идут, ни к нам на помощь. Ну, не ждать. На полицейский участок повалили сами, гурьбой, фонари разбивая. Как зазвенит, да как потухнет, лихо на сердце. На углу Георгиевской и Большого подвалили к участку, а те окна раскрыли, да и пальнули. Отвал! Но никого не поранили. Может, в воздух били. Завалили подальше, в боковые улицы, стали ждать. Стали ждать. Первый полк пришлет грузовик с солдатами. Не шлет. А в городе все стреляют, стреляют. И зарево ярко видны по темноте. От зарев так и разбирает душу, эх, развернуться. Да чем же мы хуже? Там, на питерской стороне, ребята себе волю добудут, а мы так останемся. Да что робеем, ребята? Да соберемся. Да все сразу. Именно сразу. А то, ежели мы попрем, а с угла не повалят. Послать сказать по свисту и все разом. Свист. Эття дам. Режет чище всякого выстрела. Свист соловья-разбойника. И побежали со всех сторон. И прихватили городовых. Не успели те ни выстрела сделать, а уж вот мы к стенам прилипли, окна побили им камнями, ледом, и двери высаживаем, чем ни попадя, и внутрь толпой.